Студия подкастов «Радио Свобода».
Америка у Достоевского. Жена игрока. Достоевский для Бродского. Метафизический человек. Синтаксис и проблема зла. Годится ли Достоевский для оперы? Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» беседа с историком культуры и музыковедом Соломоном Волковым о Достоевском и Америке, приуроченная к 200-летию писателя. Нас легко найти в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свобода», а также на всех подкаст-платформах. 200-летие Достоевского воистину всемирный праздник. Хотелось бы нам этого или нет, именно Федор Михайлович представляет за границей и русскую литературу, и русского человека. Может быть, мы предпочли бы, чтобы на этом месте оказался Пушкин или Чехов, но с историей не поспоришь. В этом, впрочем, есть и своя справедливость. Однажды я провел опрос среди друзей-филологов о том, кто написал самый русский роман. Такой же национальный, как Пиквик Диккенса для англичан, госпожа Бовари Флобера для французов, Швейк Гашека для чехов и так далее. Моего любимого Гоголя мы сразу вынесли за скобки. У него смех от черта, сюжет от Пушкина и стиль не русский, а свой. Пушкин тоже не подошел. Его прозу как будто писал европеец, вроде Вальтера Скотта. Да так оно в сущности и было, если говорить о фабуле, но не о исполнении. У Пушкина в 100 раз лучше. С Толстым тоже вышло не проще. Хотя «Война и мир» считаются национальным эпосом, в книге действует европейская аристократия. В салоне Анны Павловны Шерер, говорил наш коллега Борис Парамонов, можно встретить аббата, но не попа. Другой кандидат – исконно русский Обломов. Но не сам роман, а его главный герой. Сошлись мы все на Достоевском с его шедевром «Карамазовы». Впрочем, и с братьями есть проблемы. Иван – схема европейца. Алеша – христианский идеал. Дмитрий – его обратная, но тоже хорошая сторона. В «Братьях Карамазовых», как в ленте Мёбиуса, такое возможно. Достоевский, что постоянно случалось с нашими классиками, перестарался и вырастил из русских героев универсальных, наподобие Гулливера. Я, во всяком случае, таких в жизни не встречал. А вот папаша Карамазов сразу узнаваем. Если не корень, то пень нации. Он и мертвым не упускает роман из рук. Такова в нем жизненная сила, которую китайцы называют ци и ценят в древесных наростах. Герои ведь не бывают стройными. Темперамент закручивает их в спираль, словно для разгона. Особенно в России, где от власти самодуров уйти можно только дуриком. Его бунт страшнее, чем угроза Ивана. Не террор, а хаос. Не цель, а жизнь. Не правда, а воля. Левая, темная, хитрая сторона души. Вот таких я знал и не понимал, не умея подняться над разумом. Но именно за эту закрученность и полюбили иностранцы Достоевского. Они находили и находят в его творчестве тот, по выражению западных критиков, сенсационный реализм, который выделяет его из всех, а не только русских классиков. Сегодня мы с Соломоном Волковым отметим юбилей Достоевского, беседуя об образе писателя в Америке. Соломон, что такое Америка для Достоевского и Достоевский для Америки?
Для начала я хочу сказать, что интересная проблема – Запад для Достоевского, потому что Достоевского репутация упертого славянофила, антизападника и так далее. Это ошибочное впечатление. Запад для Достоевского, он называл это «святые чудеса», цитируя другого известного славянофила Хомякова. Достоевский говорил, что у нас две родины – наша Русь и Европа. И что русский становится наиболее русским, когда он наиболее европеец. Это непривычная позиция Достоевского, но она реально, так оно и было.
Однако Европа и Америка – большая разница. В Европе Достоевский был, в Америке он никогда не был. Но Америка фигурирует в его произведениях. И, в общем, в принципе, Америка – это ад, это преисподняя. Именно туда удаляется Свидригайлов, когда стреляется. И существует интересная работа Савраскиной, очень известной литературоведа, которая занимается Достоевским много, специально посвященная теме «Америка у Достоевского». И она там пишет о том, что для Достоевского Америка была дикой страной, откуда не возвращается. И Савраскина пишет, что у Достоевского русский человек, бежавший из дома, залетевший в Америку и оставшийся там навсегда, как считает Достоевский, определенно потерян для Отечества. Это довольно любопытная фраза сегодня, когда мы знаем, что, может быть, скорее наоборот, Америка спасла для Отечества замечательных людей, таких как писателей Довлатова или поэта Бродского. Но если что такое Америка для Достоевского, мы можем выяснить из его сочинений, то что такое Достоевский для Америки, мы должны понять из истории восприятия Достоевского в Америке, которая, конечно, очень богата. Здесь существует североамериканское общество Достоевского, которое занимается пропагандой его сочинений.
Любопытный переход от темы восприятия Америки у Достоевского и Достоевского в Америке – это мое воспоминание о постановке Юрия Любимова в Вашингтоне «Преступление и наказание». Это было дело в 1986 году, и две недели тогда мы с моей женой Марианой просидели на репетициях и спектаклях этой постановки. Забавное воспоминание. Там ведь Свидригайлов по роману, сначала он там говорит Раскольнику, уезжайте поскорее в Америку, но главное, он перед своим самоубийством объявляет о том, что он отправляется в Америку. И всякий раз эта реплика Свидригайлова вызывала в зрительном зале смех. Воспоминание у меня очень ярко. Американцы это воспринимали как шутку. Что касается вообще восприятия Достоевского в Америке, то влияние Достоевского стало заметным где-то только в 60-е годы, гораздо позднее, чем в Европе. Скажем, Хемингуэй, главный представитель потерянного поколения в Америке, для него авторитетами русской литературы были Толстой и Тургенев, а вовсе не Достоевский. Позднее знамя Достоевского в Америке подхватили аутсайдеры. Это очень любопытно. Сол Беллоу, например, Фолкнер или афроамериканский писатель, очень известный и влиятельный Ральф Эллисон. Отец Беллоу читал ему Достоевского на идыше. Это очень смешно. И после первых книг Беллоу его прозвали, он получил прозвище «Чикагского Достоевского». И сам он признавался не раз своей любви и к Достоевскому и говорил о том, как многим он обязан Достоевскому. У Фолкнера тоже это вот ощущение дезориентации было схожее с Достоевским. Вот эта суперинтенсивность, вот эти страстные характеры, это все отразилось в стиле Фолкнера. Это все то, что он перенял у Достоевского. И его тоже, в свою очередь, называли Достоевским американского юга. И он говорил, что перечитывает он Достоевского каждый год.
Тут еще можно вспомнить Селлинджера, которого называли Достоевским, но для ясли, потому что его герои часто были очень маленькие дети. Так или иначе, Достоевский всегда влияет на даже не на писателей, а на читателей, потому что это как с Битлсами. Рано или поздно приходит время, когда вы читаете Достоевского, и через него надо пройти. Можно его полюбить, можно его разлюбить, но не заметить его нельзя. Я знаю, что все слависты мира всегда говорят мне о том, что они пришли в слависику из-за Достоевского. То есть Достоевский кормит всю слависику нашего человечества.
А вам не кажется, что в дальнейшем влияние Достоевского в Соединенных Штатах ослабело? И не без воздействия другого русского писателя Набокова. Известно, что Набоков очень скептически относился к Достоевскому. И мне кажется, что вот этот скептицизм как-то перешел и на современных американских писателей. Вы не согласны с этим?
Набоков, конечно, влиятельный человек, но вряд ли он сумеет переубедить читателя Достоевского, потому что если вы начали уже читать, то оторваться невозможно. И то, что Набоков говорил о Достоевском, а он сказал, что на его кафедре ему в кабинет стучатся Толстой, Тургенев, Пушкин, конечно, а Достоевского он в коридоре оставит. И все его нападки на Достоевского, я хорошо понимаю причины, потому что его раздражало вот это вот, как вы сказали, гиперсентиментальность, гиперчувствительность. И он говорил, что ничего более пошлого, чем сцена блудницы и убийцы «Преступление и наказание», он себе представить не может. Но, с другой стороны, Набоков говорил много такого, с чем согласиться невозможно. Например, про его любимого Гоголя он говорил, что ничего ужаснее, чем продолжение «Диканьки», он себе представить не может. А я могу. Я постоянно читал и читал Гоголя, что бы он ни писал. Так или иначе, я думаю, что Достоевский никуда не денется. И только что я прочитал о том, что Достоевский предсказал явление Трампа, и что трамписты, они описаны уже у Достоевского. Это не первый раз, когда современность находит параллели у Достоевского. Но сейчас, в эти дни юбилея, я бы хотел выделить одну книгу, выпущенную специально к 200-летию Достоевского. Это книга Эндрю Кауфмана «Жена игрока». Женщина, которая спасла Достоевского. И что интересно, эта книга очень созвучна нашему времени, когда роль женщин заново поднимается в обществе, и мы заново оцениваем, что сделали женщины для мировой культуры. В данном случае, что сделала одна женщина, Анна Григорьевна Достоевская, для своего мужа, которого она спасла от ужасной судьбы, и благодаря которой мы читаем, например, «Братья Карамазовы». Как вам эта книга?
Это очень интересное и своевременное произведение. И я, когда его читал, то вспомнил, что говорила Анна Григорьевна о своей роковой, что ли, беседе с Достоевским, когда она, как известно, стала его стенографисткой, помогла ему закончить «Игрока», помогла преступлением, наказанием и так далее. И вот Достоевский вдруг к ней обратился, тогда она не была его женой, она была всего только стенографисткой, он был женат на другой женщине, и он сказал, что у него вот сейчас три выбора. Один – уехать в Константинополь или в Иерусалим и остаться там навсегда. Другой – поехать в Германию, в Висбаден, и там начать вовсю играть в рулетку и проиграться все. И третий выход – это жениться, найти новую жену. И Анна Григорьевна посоветовала ему найти новую жену, и так оно и получилось. Она стала его действительно спасительницей, спасла его и от того, чтобы уехать навсегда в Иерусалим, и от того, чтобы полностью проиграться, утонуть в этой пучине азартной игры. Она стала его музой.
Вы знаете, в этой книге есть масса подробностей, которых я, к своему стыду, совершенно не знал. И вот это, кстати, очень характерно для американской биографии. Эндрю Кауфман, известный словист американский, который сумел собрать всякие вкусные детали. Вкусные, даже не вкусные, а ужасные, может быть, но очень яркие детали из этой жизни. Например, Висбаден он описывает. Я должен сказать вам, специально ездил в Висбаден, чтобы прийти в казино, где проигрался Достоевский, и посмотреть на это. Я пришел туда. А швейцар мне сказал, вы знаете, в казино без галстука не пускают. Я говорю, ну что вы, я же не играть, а только посмотреть, поклониться Достоевскому. Он сказал, тем более, раз я играть не пришел, так что я туда не попал. Но Кауфман описывает ужасные детали о том, как Достоевский проигрывал все на свете настолько, что она была вынуждена заложить свое белье для того, чтобы хоть как-то выжить в эти дни. Другая история, которую я не знал. Достоевский, проигравшись страшно в Висбадене, выскочил ночью в город, чтобы найти храм, и чтобы помолиться, его избавило от этой страсти. И он остановился около какого-то храма, но оказалось, что это была синагога, а не церковь. И он сказал, ну раз меня судьба привела к синагоге, а не к крестьянскому храму, то значит, действительно игра от дьявола. И в этой книге немало сказано про антисемитизм Достоевского. Еще любопытно, что именно Анна Григорьевна сумела наладить издательское дело Достоевского. Настолько это было сделано профессионально и хорошо, что Софья Толстая, жена Толстого, просила у нее совета. И если мужья их не очень-то ладили друг с другом, то жены как раз понимали, о чем идет речь. То есть эта книжка, конечно, прибавила бы многое для нашего представления о том, как жил Достоевский.
В качестве постскриптума нашему разговору о Достоевском в Америке я хочу добавить, что только что вышел большой том, изданный Институтом философии Российской академии наук, который называется «Франк о Достоевском. Новые материалы». Речь идет о философе, известном Семёне Франке, действительно одном из крупнейших толкователей Достоевского. И в этом томе представлены неопубликованные тексты Франка о Достоевском, написанные им в Германии, куда Франк был выслан из Советской России. Как всегда, у Франка это очень интересный анализ. Составители, участники, презентаторы этого сборника – это Геннадий Аляев, Тереза Абалевич, Татьяна Резвов и Александр Цыганков. Важно для нас то, что все эти материалы извлечены из архива Семёна Франка, который находится в Нью-Йорке, в знаменитом Бахметьевском архиве, посвященном русской культуре, который функционирует при Колумбийском университете в Нью-Йорке. Вот сказали в начале, что Достоевский – это воистину всемирный праздник, 200-летие его. Да, все сходится опять-таки в Нью-Йорке.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы беседуем с Соломоном Волковым об юбилее Достоевского и его влиянии на Америку. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
А теперь, Соломон, я хотел бы поговорить о том, какую роль Достоевский сыграл в творчестве и мировоззрении самого близкого нам американца Иосифа Бродского. В ваших беседах с ним вы говорили о Достоевском?
Да, вы знаете, говорили. Хотя, вот скажем, лично я гораздо больше Достоевского люблю Гоголя. Для меня он, здесь я с вами, может быть, не соглашусь, номер один русский писатель.
Я с вами совершенно согласен, но речь идет не о выборе между Достоевским и Гоголем, а о выборе между Достоевским и Толстым. Как мы знаем, каждый русский человек должен выбирать между Толстым и Достоевским. На чьей стороне был Бродский?
Бродский, я думаю, был все-таки на стороне Достоевского. Он о нем говорил гораздо чаще со мной, чем о Толстом. Всегда вдруг поворот какой-то и возникала эта тема Достоевского у Иосифа. Мы знаем, что Иосиф не был поклонником Серебряного века. И вот он, например, сказал мне как-то, когда мы с ним обсуждали все эти прелести Серебряного века в Петербурге, он сказал: «Трактир у Достоевского для меня более интересное место, чем бродящая собака». У меня, сказал Бродский, никогда не было тоски по богемной жизни. Это очень интересное замечание, характерное для Бродского. Я объясняю, в частности, его нелюбовь к Блоку, о которой так много спорят. Затем, скажем, неожиданное у него сравнение было Марины Цветаевой с Достоевским. Бродский говорил: оба они кальвинисты, люди, постоянно творящие над собой некий вариант страшного суда. Это необычная, очень оригинальная тоже точка зрения и на Цветаеву, и на Достоевского. Затем говорили мы с ним о том, почему Достоевский популярен на Западе и в Америке в том числе. Бродский говорил, что проблематика Достоевского с социологической точки зрения капиталистическая. И что когда русский человек выходит на улицу, то он сталкивается с реальностью, которая Достоевскому не описана. А наоборот, для западного читателя вся проблематика Достоевского, это его сегодняшний день, он его понимает, может быть, лучше даже, чем читатель того времени, когда мы говорили об этом с Бродским, читатель последних советских лет России. Сейчас, конечно, я думаю, Бродский уже по-иному взглянул на эту ситуацию, потому что как раз вся эта азартная атмосфера обогащения, столь типичная для описания Достоевского, она актуальна и для сегодняшней России. Достоевский опять актуален там.
Соломон, как наш специалист по контроверзам, напомните о той контроверзии, что связала Достоевского, Бродского и Запад в один узел.
Саша, вы знаете, это скорее любопытный инцидент. Это даже не такая большая контроверза, а это инцидент, очень интересно характеризующий Бродского как человека. Иногда забывают, что он был очень вспыльчив. И вспылив, мог наехать, как сейчас любят говорить в России, даже на приятеля. Вспылив, сразу же хватался за перо, если речь шла о каких-то проблемах литературных. Мы все помним его полемические нападки на Вацлава Гавела, к примеру, или на писателя Салмана Ружди. И подобный случай произошел в 1985 году, когда живущий во Франции чешский писатель-эмигрант Милан Кундера, он еще жив, живет по-прежнему во Франции, ему 92 года, написал эссе, где сравнил Достоевского с Дидро, в пользу Дидро. Дескать, у Дидро главенствует разум, а у Достоевского главенствуют эмоции, и это очень плохо, поскольку ведет к агрессии. Должен я заметить тут, Саша, что я большой поклонник Кундеры. У него замечательные книги, его книга «Смеха и забвения» или «Невыносимая легкость бытия». Они элегантно написаны, они эротичные, они увлекательные, они легко читаются. И тут, конечно, есть некоторая доля вот в этой полемике Бродского с Дидро чисто писательской ревности, как мне кажется. Но, во всяком случае, Бродский действительно вступился за Достоевского, написав весьма язвительное эссе, доказывая, что на самом деле роман Достоевского вовсе не о чувствах как таковых, а об их иерархии. Причем эти чувства являются реакцией на рациональные идеи, говорил Бродский, большей частью западного происхождения. Вот суть его полемики, причем Леша Лосев, который знал Бродского как вообще никто другой и понимал его, и всегда поддерживал его, говорил, что в данном случае Бродский выстрелил из пушки по Воробью. Но в свое время, я очень хорошо это помню, эссе Бродского, опубликованное в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью», обсуждалось весьма оживленно.
Я прекрасно помню это время, тем более, что оно было перепечатано, переведено на русский язык и перепечатано в журнале «Континент» с очень язвительной водкой Владимира Максимова. И это эссе вообще разделило эмиграцию на правых и левых. Как всегда, русские делятся как головной мозг на правое и левое, на левое крыло и правое крыло. Этим эссе Бродский как бы напал на Европу. Только надо отдавать себе отчет, что Бродский был категорически против вторжения Чехословакии в 1968 году, и в этом он полностью поддерживал Милана Кундера. Но он, как вы совершенно справедливо сказали, был раздражен тем, что Достоевского причислили к эмоциональным писателям и противопоставили рациональному Западу. Он говорил, что метафизический человек романа Достоевского представляет собой большую ценность, чем кундеровский уязвленный рационалист. В этом эссе масса афоризмов, которые вошли в сокровищницу Бродского. Например, он писал: «Живая рыба пахнет всегда, мороженое только когда ее жарят». Это фраза, которая мне очень понравилась. Или такое: «Культура гибнет только для тех, кто не способен создавать ее, так же, как нравственность мертва для развратника». Эти фразы, они стали эпиграфами для многих сочинений. Но суть спора вызывает у меня сегодня сомнения. Именно сегодня. Тогда казалось, ну хорошо, в общем, с Бродским спорить трудно. А сегодня, по-моему, это легче сделать, чем тогда, потому что Бродский говорил, западный рационализм – это то, что привело русских солдат в Чехословакию в 68 году. В конце концов, капитал Маркса, а не романы Достоевского, создали коммунизм, советскую власть и советские танки. Это все было сделано под знаменем западных теорий. Я не уверен, что это правильно было тогда, и уже совсем не уверен в том, что это правильно сегодня, потому что уже нету капитала Маркса, уже не ставит памятником Ленина, уже нет советской власти, уже нет коммунизма, но советские танки по-прежнему оккупируют Крым, скажем так, или на Украине по-прежнему советские солдаты стреляют в восточноевропейскую свободу. И это никак уже не связать с Марксом. С другой стороны, с Достоевским это не связать. И делать Достоевского ответственным за извивы русской истории и за агрессию русскую, где бы то ни было, по-моему, это совершенно неправильно. Но характерно для писателей, которые преувеличивают влияние литературы на что бы то ни было. Я ведь сам такой. Интересно, что Бродский написал маленькое эссе Достоевским, которое мне представляется чрезвычайно интересным и провокационным материалом. Оно так называется по-русски, Достоевским. Оно было написано по-английски и вышло в альманахе «Русика 81» в переводе Александра Сумеркина. Сам Сумеркин рассказывал, что Бродский дважды переделывал его перевод и заново переписал. Это, кстати, объясняет, почему Бродский не мог переводить сам себя. Когда он правил перевод по-русски, то это был другой текст, он же не напоминал английский. Так или иначе, это текст о пятой стихии. Бродский говорил, что есть четыре стихии, а пятая стихия – это деньги. Она самая важная, потому что мы с ней сталкиваемся каждый день. В ней есть очень любопытная в этой статейке, в маленьком эссечке, есть очень любопытная идея о том, что Достоевский был мещанин и писал о среднем человеке. И этот средний человек есть основной персонаж, основной герой для всех лучших писателей. Мелвилла, Бальзака, Харди, Кафки, Джойса, Фолкнера — это слова Бродского. Мне кажется, уже это довольно сомнительно, потому что ничего среднего у Достоевского не бывает. У него бывают только крайности. По-моему, он пытался Бродский сделать из Гоголя Чехова. Но это не получается, потому что Достоевский выпирает из этой схемы. Но главная фраза в этом эссе, по-моему, объясняет Достоевского лучше, чем что бы то ни было. Бродский писал: «Конечно же, Достоевский был неутомимым защитником добра. Но если вдуматься, не было и у зла адвоката более изощренного». Конечно, это очень глубокая фраза. Но еще интереснее, как он объясняет природу этого странной теодицеи, как он объясняет, почему Достоевский стал защитником зла. Он говорит, что в этом виноват не Достоевский, а русский язык. Потому что русский язык, цитирую я, «зиждется на хотя». Любая изложенная на русском языке идея тотчас перерастает в свою противоположность. И нет для русского синтаксиса занятия более увлекательного и соблазнительного, чем передача сомнения и самоуничижения. Вот это уже Достоевский. И из вот этой особенности русского языка, в другом месте Бродский сказал, мы народ придаточного предложения. И это, конечно, очень правильная фраза. Поясняет нам, как работал Достоевский. И вот это вот, я бы сказал, понимание Достоевского изнутри, оно говорит о том, как Бродский читал других авторов. И он был великим учителем чтения, на мой взгляд. Соломон, а теперь давайте коснемся музыкальной стороны. Достоевский и музыка. Что главное в этом сюжете?
Самым известным и влиятельным музыкальным произведением, взятым на сюжет Достоевского, является, конечно же, опера «Прокофьева игрок», сочиненная им в 1916 году, но впервые поставленная в Брюсселе по-французски в 1929, и в 1974 был эпохальный спектакль, поставленный Борисом Покровским в Большом театре. Я был на этом спектакле, он оставлял незабываемое впечатление до сих пор, помню его в деталях. Он также много раз и в Мариинском театре под управлением Гергиева, и Гергиев привозил в 2001 году эту оперу в Метрополитен Опера. Здесь я тоже был на этом представлении, и опера пользовалась большим успехом.
«Соломон» – «Игрок», конечно, феноменальное произведение и очень известное. Но в целом у меня сложилось впечатление, насколько я понимаю, в истории музыки Достоевский не стал источником сюжетов для оперы, как другие классики, как, скажем, Пушкин. А почему? Разве он не подходит для оперных сюжетов?
Он подходит, и я убежден, что и будут обращаться к Достоевскому еще не раз, и не два, и не десять. Но это, вероятно, проект для будущего, освоение Достоевского в музыке в мировом масштабе. А я сегодня хотел бы представить нашим слушателям малоизвестную, но заслуживающую всяческого внимания оперу Юрия Буцко, композитора, который умер в 2015 году, ему было 76 лет. Я Буцко знал очень хорошо, мы с ним часто общались, часто встречались. Он написал оперу «По белым ночам» Достоевского в 1968 году, аж я тогда учился в аспирантуре Ленинградской консерватории. Буцко показывал ее у нас тогда в Ленинграде. Сюжет известен, это «Четыре ночи блужданий по ночному Петербургу». Мечтатель, главный герой с большой буквы, это автобиографический образ Достоевского, конечно. И Настенька, у них роман, как этот роман развивается, это все описано замечательно музыкальным языком Буцко. Язык – это поздний Рихард Штраус или ранний Альбан Берг. В то время эту музыкальную идиому заново начала осваивать группа композиторов, связанных и с Москвой, и с Петербургом. Банщиков, Арзуманов, Кнафель. Это все был круг моих друзей. И мне бы очень хотелось, чтобы эта опера, показывающая Достоевского с новой стороны, как лирического автора, нашла бы свое место на подмостках оперных театров мира. Послушаем фрагмент из арии Настеньки из оперы Юрия Буцко «Белые ночи».
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». В этом эпизоде мы с Соломоном Волковым отмечали 200-летие Достоевского. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья.